Уличные выступления в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, даже в Чечне стали явной неожиданностью для российских властей, федеральных и местных. Почему и как возникает на Северном Кавказе протест, в какой степени он отражает общее настроение, готовы ли люди здесь оставаться частью русского мира в его войне, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостями «Некруглого стола», политологом Денисом Соколовым и политическим журналистом Русланом Тотровым.
Денис, в так называемых национальных регионах протест носит гораздо более открытый характер. Северный Кавказ на этом фоне – это как бы продолжение тенденции или это какой-то другой случай?
Честно говоря, я такой прямо тенденции я бы не выделял, что национальные регионы более активны. 24-го акция была в Москве, достаточно интенсивная. Тоже были столкновения с полицией. Да, конечно, там Северный Кавказ на слуху. Довольно были активные протесты в Дагестане, в Кабардино-Балкарии. В Чечне тоже были попытки, но там просто все зацементировано. Этому есть конкретные причины на уровне вот каждого конкретного кейса. И поэтому я бы, наверное, все-таки говорил не об общей тенденции, а о каких-то конкретных кейсах, которые характерны для Северного Кавказа. Два варианта характерны для Дагестана. И есть характерная для Кабардино-Балкарии история с баксанскими женщинами, да, которые были главными застрелищами протестов в Нальчике.
Руслан, вы тоже считаете, что нет некой общей, скажем так, национальной тенденции, северокавказской тенденции, а это, в общем, достаточно отдельный случай. Надо рассматривать как конкретно Бурятию, конкретно Якутию, конкретно Дагестанск.
Мне хотелось бы полагать и верить, что это северокавказская тенденция, но давайте правде посмотрим в глаза, и, конечно же, здесь я с Денисом соглашусь. Нет, это отдельный случай. Можно было бы предположить, что на Северном Кавказе вообще тема того, что мирное население будут отправлять в самый эпицентр театра военных действий, вызовет больший резонанс и гораздо сильнее, скажем так, ударит по сознанию народного населения, чем центральной России, просто из-за того, что здесь на Северном Кавказе выше пассионарность, даже если это было бы так. Но нет. То, что мы видим, действительно, это отдельная дагестанская история. Конечно же, такой баксанский кейс, стоящий особняком. При этом мы же видим, да, что в нескольких республиках все абсолютно оккупировано, а в иных и вовсе практически настроение прямо противоположное. Я, возможно, буду немножко сейчас утрировать, но мы видим народное население едва ли не рвущееся туда, понимаете? Поэтому, к моему великому сожалению, я кавказский человек, я осетин, но к моему великому я не могу сказать, что регион как-то специально, осознанно, сознательно в авангарде протеста находится. Просто вот так получилось.
Денис, тогда давайте конкретно про Дагестан.
Но в Дагестане два типа. Я бы все-таки типологизировал Бабают и Индерей как похожие ситуации. Мы видим большие кумыкские села. Из Индерея, например, довольно много людей служило по контракту Шали и Барзои 42-й дивизии. Они участвовали в военных действиях с самого начала. Есть потери 200-е, есть раненые, есть те, кто отказался от контракта, есть те, у кого контракт закончился. То есть в этих селах кумыкских, во-первых, люди уже четко понимали, что такое эта война. И к ним снова пришли за мужчинами. И это действительно вызвало протест. Второй фактор в этих же селах – это то, что это кумыкские села, а правоохранительные органы и власть в большей степени представлена в данном случае была как бы аварцами. А на дагестанское равнине земельный конфликт между кумыками и аварцами уже давно превратился в острый политический конфликт. Это второй фактор. И третий фактор – то, что вот эти кумыкские села, и не только эти, в принципе, кумыки уже давно освоили технологию такого коллективного противодействия властям или поддержанным властям противникам. И они это сделали достаточно слаженно и эффективно. И подтверждает это то, что, например, из таких крупных анклавов кумыкских в Махачкале, это потому что Махачкала стоит на земле кумыков, вот из этих трех поселков я бы не слышал, что было много людей, которые пошли воевать. В принципе, кумыкские шейхи не поддержали общую дагестанскую тенденцию о том, что в Украине вдруг случился джихад неожиданно. Что Россия в Украине творит джихад, оказывается. Да? Дагестанский дум там это сообщает, а кумыки нет. Кумыки не подтвердили, и среди кумыков нет поддержки в целом, как бы, вот идеологическая эта операция. И вот эти три причины, они являются, наверное, основными, которые формируют те два кейса, которые вот Индерей и Бабаюрт, про которые мы слышали. А второй кейс по типу — это Махачкала. Это такой городской протест махачкалинский, вот, который организован несколькими телеграм-каналами. Один из них «Утро Дагестана», один «Айдар». Это городской протест, в который вовлечены как раз люди, общины которых поддерживают, ну, на уровне своих лидеров, поддерживают участие в этой военной операции. То есть люди, у которых нет никакой другой опорой, никакой другой инстанции, куда бы они могли обратиться за помощью, кроме вот этого массового протеста, который и вывелся на улицы Махачкалы и столкнулся с достаточно жестким противодействием полиции. Баксан та же самая ситуация, как бы вот такая, это сельская история, да, это женщины, которые против того, чтобы забирали их сыновей, братьев, мужей, с одной стороны. Но в Кабардино-Балкарии есть некая тоже поддержка, словно такая публичная, да, потому что сразу 24 числа Прагим Гиганов, который является довольно известным активистом национально кабардинцем, он обратился с видеообращением на черкесском языке, в котором подчеркнул, что это не война черкесов. И российская сторона не сторона черкесов в этой войне. В целом, есть политически сформулированный некий месседж, да, и есть неготовность женщин терять своих мужчин. Но я думаю, что этот протест, он такой средний между протестом кумыкским, да, который вполне четко организован, как бы и политически обозначен, и протестом махачкалинским, который организован телеграм-каналами массовый, но без политической организации внутри. Я думаю, что все-таки в Кабардино-Балкарии на сегодня тоже нет никакой политической структуры, которая в состоянии была бы эти протесты подхватить и как-то это пролонгировать. Но это подтверждение тому, это вот это прекрасное видео, где Казбек Коков обращается, по-моему, к 500 модыков из Кабардино-Балкарии, прямо на черкесском языке, и где они радостны. Единственное, чем они недовольны, тем, что приходится полностью покупать снаряжение. А так они вполне себе воодушевлены перспективами.
На этом фоне Северная Осетия смотрится как бы островком стабильности, как это обычно все эти годы и бывало. Но, тем не менее, в Туне там тоже что-то происходит.
Я бы хотел перебросить мостик такой своеобразный от того, о чем говорил Денис по поводу заявления черкесов к Осетии. По большому счету, Северная Осетия, которую давным-давно нарекли форпостом России на Кавказе, другой вопрос, соответствует ли это действительности, ну, нарекли так нарекли, потому как действительно многое из того, что руководство и далее народ Северной Осетии делали в последние годы, действительно форпостизмом попахивает. А также очень серьезным этатизмом. Когда мы говорим, в принципе, о возможности народного протеста в республике, нельзя забывать о том, что осетины, воленцы, ноленцы стали очень серьезными этатистами в последние годы. Когда я употребляю термин «последние годы», естественно, с исторической перспективы. То есть речь не о 3, 5 или 7 годах, а уж побольше. Поэтому, да, островок стабильности, наверное, на фоне того, что происходит в Дагестане или в кабардинском Баксане, но смотрите, какая история. Безусловно, все равно в осетинском обществе посеяно зерно мысли, почему я перебрасываю мостик от черкесов, мысли о том, что военные действия в Украине сегодня никоим образом не имеют отношения к национальной идее осетин. Это игрище русского мира, я об этом постоянно и открыто говорю. И осетины, а также любые другие кавказские народы, по моему глубокому убеждению, во-первых, никакого отношения не имеют к междоусобицам славян, а во-вторых, мне кажется, просто как минимум было бы преступным сейчас, в частности, мой крошечный народ, дальше дробить и наших мужчин отправлять на военные действия.
Есть признаки какие-то конкретные, зримые признаки того, что это сомнение все-таки появилось и начинает болеть?
Давайте я немножко высокопарно. В интеллектуальные элиты, безусловно, разделяют эту точку зрения, но мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня лидерами широких народных масс интеллектуальные элиты в Северной Осетии, к сожалению, не являются. И говоря о протесте, давайте не забывать, что 2,5 года назад жители республики наглядно продемонстрировали, что может произойти, если они будут выходить на центральную площадь и выражать открытое недовольство происходящим. Я отсылаю вас к знаменитому антикоронавирусному митингу апреля 2020 года, по итогам которого десятки молодых людей из Северной Осетии получили серьезные сроки тюремного заключения. Поэтому, конечно же, общество в этом плане напугано, а с другой стороны, я об эдотизме и форпостизме не зря Вадим упомянул. Конечно же, эта зараза очень глубоко имплантирована в осетинское сознание, к величайшему сожалению. И поэтому сегодня, когда глава республики, господин Миняйло, который Осетию называет веренным ему регионом, когда он говорит о том, что в Осетии, дескать, в подавляющем своем большинстве негативное отношение к тем, кто сейчас пытается пересечь российско-грузинскую границу, вы будете удивлены, может быть, но он особо и не лукавит. Просто потому, что вот тот самый этатизм. Тем не менее, конечно, это не протест. Я хотел бы обратить вот внимание ваше вот на что. Я постоянно на связи с моими друзьями, коллегами, товарищами и группы людей, которых я в том числе прекрасно знаю, последние два дня занимаются с утра до ночи волонтерством и просто помогают гражданам России, которые в этой дикой многокилометровой многочасовой пробке застряли. Помогают продовольствием, помогают предметами первой необходимости, да даже добрым словом. И, конечно же, опять, возможно, я утрирую, это не протест, но несмотря на все заигрывания господина Меняйло и его окружение с федеральным центром, несмотря на эту всю адмиральскую браваду и несмотря на отчаянные попытки руководства Северной Осетии измазать осетин в русском мире по самое не хочу, тем не менее есть люди в республике, которые сегодня помогают тем, кого Меняйло и ему подобные открыто клеймят.
Денис, в Дагестане довольно сложно говорить, конечно, о каких-то общих тенденциях, и тем не менее появляется ли какое-то тоже сомнение в своей готовности участвовать в русском мире? В Дагестане всегда было и то, и другое.
Да, Дагестан такой, можно сказать, очаг разнообразия в Российской Федерации и на Северном Кавказе тоже. В Дагестане, да, есть люди, которые придумали для себя или имеют для себя некий нарратив, обозначающий участие в русском мире. Даже муфтият это поддерживает. И вот здесь есть некий такой политический раскол, потому что, да, муфтият официальной власти за войну и полностью ее поддерживает. Лоялисты поддерживают войну и попадают в итоге в некую сложную ситуацию, потому что, например, Хабиба Нурмагомедова многие осудили за то, что он не поддержал протесты в Махачкале. Он попал в свою, как бы, в свою ловушку лояльности. Но при этом многие дагестанцы являются последователями другой конфессии, салафитской. Ну, так называемые салафитские. Они сунниты, которые не разделяют вот этот традиционализм и провластные тенденции духовного управления. А салафитские имамы, салафитские проповедники, они однозначно сформулировали недозволенность участия в этой войне на стороне Российской Федерации. Есть некоторые разногласия на тему участия на стороне Украины, но на тему участия в этой захватнической войне на стороне Российской Федерации салафитские имамы все сказали однозначно, что это недозволенность. Война. Поэтому есть политическая проблема. И участие в русском мире для них тоже не очень приветствуется. Но есть, как бы я уже говорил вначале, про некие этнические конструкции тоже. Они тоже разные, потому что и аварцы бывают разные, и кумыки бывают разные. Там среди кумыков много тех, кто профессионально участвует в военных операциях не в одной, а в нескольких. И среди аварцев такие есть. Но, тем не менее, дагестанское общество расколото.
Руслан, а как может развиваться это сомнение дальше? Потому что мы говорили, вы назвали это словом форпостизм. Этот форпостизм был очевиден во время чеченских войн. Была совершенно однозначная позиция в Северной Осетии. Вот сейчас этого нет.
Я вынужден вас поправить. Да. Давайте все-таки мы сделаем отсылку к Первой Чеченской войне. Mm-hmm. И ни о каком форпостизме со стороны Осетии тогда не могло быть и речи. Давайте мы все-таки не будем с вами путать место дислокации отдельно взятой российской армии. Просто потому, что это Северная Осетия и Северо-Осетинского общества. Я отсылаю вас к середине 90-х во времена Первой Чеченской, просто потому, что у осетин абсолютно свежи еще были воспоминания грузино-осетинской войны. И что такое борьба за независимость, осетины прекрасно помнили. Но это не имеет отношения...
Был еще осетино-ингушский конфликт, да?
Ну, конечно, да.
Поэтому я просто... тоже были свежие воспоминания.
Для меня очень важно сейчас подчеркнуть, что форпостизма во время Первой Чеченской войны в обществе северо-осетинском, безусловно, не было. Но, опять же, просто чтобы... Давайте будем справедливы здесь.
Да. Сейчас вот этот форпостизм, его основа размывается каким-то образом? Украинская повестка общероссийская становится в какой-то степени не своей?
Мне довольно больно об этом говорить, но нет. Повестка русского мира глубоко и серьезно имплантирована в сознании среднестатистического осетина. Безусловно, есть некоторые колебания, отклонения, но вот та самая фантасмагорическая средняя температура по больнице, она, к сожалению, показывает нам, что прямо сейчас, в этот исторический момент, этатизм и форпостизм, конечно же, полностью завладели умами и сердцами осетин. Я не большой поклонник стереотипов, но поэтому полностью здесь, конечно же, величина относительная. Надо понимать, что всегда есть группы несогласных, недовольных, мыслящих иначе, но это, наверное, ближе к статистической погрешности сейчас. Понимаете, какая штука? Я предполагаю, что менять что-либо в сознании широких народных масс в Осетии могут только ужасающие последствия войны. И то, я здесь говорю, могут, а не будут. Ареал, в котором мы, осетины, живем, он замкнут, он ничтожен по своим размерам, и поэтому потери десятков людей для нас, безусловно, заметны, потери сотен, либо же тысяч катастрофичны. Вот, наверное, только это может стать какой-то отправной точкой, как когда люди, возможно, я не очень даже верю в это, но, возможно, тогда вопросы начнут задавать, какое, собственно, мы имеем отношение к этим разборкам русского мира, почему нас хотят к нему примазать. Но я не был бы чересчур оптимистичен, к великому сожалению, потому что российская пропаганда за несколько десятилетий, безусловно, полностью изуродовала мировосприятие сети.
Денис, в связи с этим, есть ли риск в Дагестане радикализации, традиции которой, в общем, достаточно жива?
Ну, в последнее время, скажем, за счет того, что практически подполье было разгромлено, то такого политического противостояния в Дагестане практически не осталось. То есть большинство людей, которые были вот в этой политической оппозиции в исламском подполье или были религиозными диссидентами, либо научились прятать свои убеждения и как-то их скрывать в публичном пространстве, либо были вынуждены эмигрировать. Все остальные убиты или сели в тюрьму. Это с этим связано как раз и то, что в основном публичными спикерами являются эмигранты. Не потому, что они эмигранты, поэтому публичные спикеры, а потому, что они были публичными спикерами и стали эмигрантами. В этом плане в Дагестане вот так обстоят дела, но я думаю, что война опять вызывает раскол в дагестанском обществе. Она его усугубляет, потому что получается, что хочешь ты или не хочешь, но эта война потребует у всех выбрать сторону. И если сейчас это не так очевидно для большинства, то это будет очевидно в ближайшее время. И вот этот выбор стороны, он снова раз избежен. А поскольку в Дагестане этот выбор стороны сопряжен еще с тем, что нужно подумать, что дальше, да, вот ты выбираешь одну из сторон, а справедлива она, несправедлива, к чему приходит дальше этот выбор? К чему приводит дальше, допустим, ослабление Москвы? Каким проблемам это приведет разные этнические, национальные группы в Дагестане, люди думают уже сегодня. И, может быть, во многом осторожность дагестанцев связана с тем, что нету решения о том, каков может быть политический дизайн республики в случае, если действительно вот этот прессинг колониальной Москвы будет ослаблен.
Это очень важно, то, о чем говорит Денис. Понимаете, Вадим, как для народа Дагестана, так и для нас, сетин, оба варианта хуже, как в том анекдоте. Победа любой из сторон в войне с большой долей вероятности сделает хуже малым народам России. То есть, либо гайки будут закручены, либо вообще непонятно, что произойдет. Не забывайте, что у нас еще есть Южная Осетия, которая в этом контексте, безусловно, жизненно важна. И любой исход развития военных событий в Украине, как мне представляется, просто будет хуже для нас, для осетин. Именно поэтому это ли не еще один, возможно, самый главный аргумент в пользу того, что у нас нет стороны. Наша единственная сторона – это мы и наша осетинская национальная идея. Ни русский мир, ни украинский мир, ни славянский мир. Потому что, еще раз, все, мне кажется, что могут сегодня делать осетины, и это безусловный пир здравомыслия был бы, не выбирать сторону. Потому что каждая из этих сторон в конечном итоге ничего хорошего для конкретно для осетинской национальной идеи не принесет.
Это не столько возражений, сколько комментариев, может быть, продолжение. Что да, в любом случае будет ухудшение ситуации для всех в случае победы России, в случае ее поражения. То есть в случае не поражения России, в случае ее поражения, да, будет ухудшение. Но в случае победы России или какой-то, ну, там, условной победы, это ухудшение будет беспросветно. А в случае проигрыша Москвы политического, да, будет, это большая турбулентность, но в этой турбулентности есть какие-то перспективы. Можно чего-то ждать от будущего. Поэтому я бы здесь не был так однозначно пессимистичен относительно both of them, да, двух вариантов.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Руслан Тотров и Денис Соколов.